Глава 38. Спасение. Перин ворочался сбоку на бок со связанными за спиной руками и, наконец, со вздохом бросил это занятие. Вместо одного камня, от которого он старался отодвинуться, появлялись два. Неловкими движениями Перин попытался натянуть сползший плащ обратно на себя. Ночь выдалась холодной, а земля словно вытягивала из тела все тепло, как это и было каждую ночь с тех пор, как белоплащники поймали его и Эгвейн. Дети света не считали, что пленникам нужны одеяло или какое-нибудь укрытие от ветра, а тем более опасным приспешникам темного. Эгвейн, свернувшись калачиком, лежала, прижимаясь к спине Перина, сохраняя тепло, забывшись глубоким сном до смерти уставшего человека. Как он ни ворочался, она даже не ворчала. Солнце давно, много часов назад, закатилось за горизонт, и у Перина ломило все тело, с ног до головы, после целого дня ходьбы за лошадью с веревочной петлей на шее. Но сон к нему не шел. Колонна продвигалась не очень быстро. Поскольку большую часть запасных лошадей разогнали в стединге волки, белоплащники не могли передвигаться так поспешно, как им того хотелось. То, что они опаздывали, тоже ставилось в вину двум пленникам из Эммондова луга. Но волнистая двойная колонна все время шла маршем. Лорд-капитан Борнхальд намеревался достичь Кеймлина вовремя, какова бы ни была его цель, и всегда где-то в глубине разума Перина бился страх, что если он упадет, то белоплащник, ведущий его на привязи, не остановится, несмотря на приказы лорда-капитана Борнхальда доставить пленников в Амадор к вопрошающим живыми. Перин понимал, что с ним будет, если это произойдет. Руки ему развязывали лишь когда кормили или водили к отхожему месту. Веревка на шее заставляла парня к каждому шагу относиться с полным вниманием. Любой камень под ногой мог оказаться роковым. Он шагал с напряженными мускулами, тревожно разглядывая землю впереди. Эгвейн, иногда Перину удавалось бросить взгляд и на нее, вела себя точно так же. Встретившись с нею взглядом, он видел, как она напряжена и испугана. Ни один из них не осмеливался отрывать взор от земли надолго, только на миг. Обычно едва только белоплащники позволяли юноше остановиться, Перин, как подкошенный, валился на землю без сил, словно выжатая тряпка, но сегодня вечером мысли его мчались галопом. Кожа покрылась мурашками страха, который зрел днями. Перин закрывал глаза, и перед его взором представало лишь то, что обещал сделать с пленниками Байер, когда отряд достигнет Амадора. Перин был убежден. Эгвейн по-прежнему не верит тому, что твердил им своим ровным голосом Байер. Если бы верила, вряд ли она могла бы спать, какой бы усталой ни была. Поначалу он сам тоже не верил Байеру, по-прежнему не хотел верить. Люди не могут так поступать с другими людьми. Но Байер не угрожал. Он словно бы говорил о глотке воды, рассказывая о раскаленном железе и клещах, о ножах, которыми сдирают кожу, об иголках, которые вонзают пленникам в тело. Судя по всему, Байер не старался их напугать. В его глазах никогда не было и намека на тайное злорадство. Его нисколько не волновало, напуганы они или нет. Мучают их или нет, живы они или нет. Вот отчего Перина прошиб однажды холодный пот. Тогда-то и пришел конец всем сомнениям. Именно это, в конце концов, убедило его. Байер говорит чистую правду. В тусклом лунном свете неясно серели плащи двух охранников. Перин не мог различить лиц солдат, но знал, что охрана следит за пленниками, будто те, связанные по рукам и ногам, могли что-то предпринять. Еще по светлому времени суток он помнил отвращение во взглядах сторожей и недовольно вытянутые лица, будто их поставили охранять грязных уродов, распространяющих вокруг себя зловоние и отвратительных на вид. Все белоплащники глядели на пленников, и именно так. Это отношение оставалось неизменным.
Свет, как мне убедить их в том, что мы не приспешники тьмы, когда они уже уверились, что мы именно они и есть?
Желудок Мэрина свернулся в болезненный узел. В конце концов, он, наверное, признается в чем угодно, лишь бы остановить вопрошающих. Тот ушел в сторону пленников. Белоплащник с фонарем в руке. Он остановился и заговорил с охранниками, которые почтительно ему отвечали. Разговора Перин не слышал, но высокую худую фигуру узнал. Когда фонарь оказался возле его лица, Перин скосил глаза. Байер держал в руке Перинов топор. Он, судя по всему, решил это оружие себе присвоить. По крайней мере, без него Перин никогда Байера не видел.
«Рассыпайся», — равнодушно произнес Байер, словно считал, что Перин спит с поднятой головой.
Слова свои он сопроводил безжалостным пинком по ребрам пленника. Перин скрипнул зубами. От сапог Байера бока у него давно превратились в сплошной кровоподтек.
«Я сказал, просыпайся!»
Сапог двинулся обратно, и Перин быстро произнес.
«Я проснулся!»
Обязательно нужно подтвердить, что слова Байера услышаны, иначе он найдет иной способ привлечь к себе внимание. Байер поставил фонарь на землю и наклонился, проверяя путы. Он грубо подергал веревки на запястьях Перина, вывернув юноше руки в суставах. Обнаружив узлы такими же тугими, как их он оставил, Байер потянул за веревку у лодыжек связанного, протащив Перина по камням. Белоплащник внешне выглядел очень похожим на скелет, и откуда столько силы? Но с Перином он обращался так, будто тот ребенок. Таков был еженочный порядок. Когда Байер выпрямился, Перин заметил, что Эгвейн все еще спит.
«Проснись!» — крикнул он. «Эгвейн, проснись!» «А? Что?»
Голос Эгвейн был напуганным и со сна хриплым. Она приподняла голову, щурясь на свет фонаря. Байер ничем не выказал досады, что ему не удалось пинком разбудить и девушку. С ним этого ни разу не случалось. Он просто подергал, как чуть раньше, с Перином за веревки, не обращая внимания на стоны Эгвейн. То, что Байер причинял боль, никоим образом, по-видимому, его не волновало. Перин был единственным, с кем он вел себя в этом отношении как-то по-другому. Даже если этого и не помнил Перин, Байер помнил, что юноша убил двоих из детей.
«Почему друзья темного должны спать?»
— бесстрастно заявил Байер.
— Когда честным и порядочным людям приходится бодрствовать, охраняя их.
— В сотый раз уже, — устало сказала Эгвин. — Мы не друзья темного.
Перин напрягся. Иногда подобное отрицание имело результатом выговор, произнесенный скрипучим монотонным голосом. О признании и о раскаянии, продолжающиеся описанием методов, которыми вопрошающие их добиваются. Иногда такая лекция завершалась пинком. К удивлению Перина, на сей раз Байер проигнорировал протест. Вместо этого белоплащник присел рядом с Перином на корточке, весь из углов и впадин, с топором на коленях. В свете фонаря у него на плаще с левой стороны груди блестели золотое солнце и две золотые звезды под ним. Сняв шлем, Байер поставил его возле фонаря. Как ни странно, но на его лице, кроме надменного презрения или ненависти, было какое-то новое непонятное выражение, сосредоточенное и решительное. Байер положил ладони на рукоять топора и молча внимательно разглядывал Перина. Перин пытался не ерзать под этим пристальным взглядом запавших глаз.
— Ты замедляешь наше передвижение, друг темного.
ты и твои волки. Совет помазанников слышал донесения о таких делах, и они желают знать больше, поэтому тебя нужно доставить в Амадор и передать вопрошающим. Но ты замедляешь наше передвижение. Я надеялся, что мы сможем двигаться достаточно быстро, даже не имея запасных лошадей, но я ошибался».
Он замолчал, окидывая пленников хмурым взглядом. Перин ждал. Байер сказал бы, если б хотел услышать от него ответ.
«Лорд-капитан пойман в ущелье дилеммы», — наконец произнес Байер. «Из-за волков он должен доставить тебя совету, но он должен добраться также и до Кеймлина. У нас нет свободных лошадей, чтобы вести тебя. Но если ты по-прежнему будешь идти пешком, то к назначенному сроку мы Кеймлина не достигнем. Лорд-капитан видит свой долг в одном и не испытывает сомнений. Он намерен поставить тебя перед советом».
Эгвин охнула. Байер пристально смотрел на Перина, а тот, не отрываясь, смотрел на него, опасаясь даже моргнуть.
«Я не понимаю», — медленно сказал юноша. «Здесь нечего понимать», — отозвался Байер. «Здесь нет ничего, кроме тщетных размышлений. Если вы убежите, у нас не будет времени вас выслеживать. Мы не можем терять ни единого часа, если хотим вовремя достичь Кеймлина. Если, скажем, ты перетрешь свои веревки об острый камень и исчезнешь в ночи, то с проблемой лорда-капитана будет покончено».
Не отводя глаз от Перина, он сунул руку под плащ и уронил что-то на землю. Взгляд Перина невольно проследил за движением Байера. Когда Перин понял, что это... У него перехватило дыхание. Камень. Каменный осколок с острым краем.
«Просто тщетные размышления», — сказал Байер. «Ваши охранники сегодня ночью также пребывают в размышлениях».
Во рту у Перина вдруг пересохло.
«Обдумать от начала и до конца, Свет. Помоги мне обдумать все от начала до конца и не ошибиться».
Может это оказаться правдой? Может ли для белоплащников необходимость быстро добраться до Кеймлина быть настолько важной, что они готовы на такой поворот дел? Позволить подозреваемым приспешникам темного бежать? Нет никакого толку думать об этом. Ему мало что известно, кроме лорда-капитана, единственным из белоплащников, имевшим право разговаривать с пленниками, был Байер. И ни тот, ни другой не нашли нужным что-либо им сообщать. Подойдем к делу иначе. Если Байеру так хочется, чтобы пленники бежали, то почему ему просто не разрезать веревки на них? Если Байер хочет, чтобы они убежали. Байер, который до мозга костей убежден, что они друзья темного. Байер, который ненавидит друзей темного сильнее, чем самого темного? Байер, который выискивал любой предлог, чтобы ударить Перина за то, что тот убил двух белоплачников? И это Байер хочет, чтобы пленники убежали? Если раньше мысли у Перина неслись галопом, то теперь они покатились снежным комом с горы, несмотря на холод. Пот ручьями стекал по лицу Перина. Он бросил взгляд на охранников. Они были лишь тускло-сумрачными тенями, но ему казалось, что они замерли в ожидании, подняв копья. Если Перин и Эгвин будут убиты при попытке к бегству, а их путы перетерты о камень, который случайно тут валялся, дилемма лорда-капитана была бы решена. Все верно. А Байер получит их мертвыми, именно то, чего он и хочет. Худой мужчина подобрал шлем, положенный у фонаря, и начал уже вставать.
«Подождите!» — хрипло произнес Перин.
Его мысли беспорядочно метались, когда он тщетно пытался найти какой-нибудь выход.
«Подождите, мне нужно поговорить. Я...»
«Помощь идет!»
Мысль картинкой расцвела у Перина в голове. Отчетливая вспышка света в середине хаоса, столь потрясшая его, что на миг он забыл обо всем, даже о том, где находится. Пестрая, жива. «Илайяс!» — послал он мысль волчице, вопрошая без слов, чтобы узнать, жив ли тот. В ответ пришел образ. «Илайяс!» Лежащий на ложе из хвойных веток рядом с маленьким костерком, горящим в пещере. Он перевязывал рану у себя на боку. Все это заняло лишь мгновение. Перин смотрел, разинув рот, на Байера, и лицо его расплылось в глупой улыбке. Илайяс жив, пестрая, жива. Помощь идет. Байер замер, чуть привстав и разглядывая Перина.
«Какая-то мысль пришла тебе в голову, Перин из Двуречья, и я не прочь узнать, что это за мысль».
На мгновение Перину показалось, что белоплащник говорит о послании от Пестрой. Паника промелькнула по лицу юноши, сменившись облегчением. Байер никак не узнал бы об этом. Байер следил за лицом Перина, на котором одно выражение сменилось другим, и впервые взгляд белоплащника двинулся к брошенному на землю камню. Он задумался, не стоит ли изменить свое решение, понял Перин. Если Байер передумает насчет камня, рискнет ли он оставить пленников в живых? Они же могут проболтаться. Веревки можно перетереть и после того, как те, кто ими связан, будут мертвы, даже если придется пойти на риск разоблачения. Перин поглядел Байеру в глаза. Они смотрели на юношу из затененных провалов глазниц, словно из темных пещер, и он увидел, как смерть приняла решение. Байер открыл рот, и Перин уже ждал оглашения приговора, как вдруг события завертелись столь быстро, что мысль не поспевала за их ходом. Один из охранников неожиданно исчез, только что виднелись две неясные фигуры, и в следующий миг ночь поглотила одну из них. Второй охранник повернулся, крик готов был сорваться с его губ, но не успел он и звука издать, как раздалось отчетливое чанг, и он рухнул, как срубленное дерево. Байер развернулся, быстрый, как жалящая змея. Топор с жужжанием вертелся у него в руках. Глаза Перина полезли из орбит, когда ночь словно вплыла в свет фонаря. Рот его открылся для вопля, но горло крепко сжал страх. На мгновение юноша даже забыл, что Байер хотел их убить. Белоплащник был человеческим существом, а ожившая ночь явилась забрать всех. Потом вторгшийся в свет мрак стал ланом. Плащ при каждом его движении переливался оттенками серого и черного. Топор в руках Байера молнией ударил вперед, и лан, казалось, небрежно отклонился, пропустив лезвие так близко, что наверняка ощутил ветерок от удара. Глаза Байера расширились, когда инерция удара вынесла его из равновесия, а страж тотчас ударил руками и ногами так стремительно, что Перин не был уверен в увиденном. В чем он был уверен, так это в том, что Байер обвалился пустым мешком. Не успел еще падающий белоплащник опуститься на землю, а страж уже стоял на коленях и задувал фонарь. Во внезапно вновь возвратившейся тьме Перин слепо заморгал, лан будто опять исчез.
«Это и в самом деле?» — сдавленно вскрикнула Эгвин. «Мы думали, вы погибли. Мы думали, вы все мертвы».
«Пока еще нет». Низкий шепот стража был чуть окрашен весельем. Руки лана коснулись Перина, нащупали путы. Почти без усилия, чуть потянув, нож разрезал веревки, и юноша освободился. Тупо ноющие мышцы запротестовали, когда он сел прямо. Потирая запястье, Перин смотрелся в сереющий холмик, что отмечал Байера.
«Вы его... он...»
«Нет», — тихо ответил голос Лана из темноты. «Я не убиваю, если это не входит в мои намерения. Но он некоторое время никого не будет беспокоить. Хватит вопросов, и лучше дай-ка пару их плащей. Времени у нас немного». Перин подполз к лежащему Байеру. Ему пришлось перебороть себя, чтобы притронуться к нему, а когда он почувствовал, как поднимается и опускается грудь белоплащника, то чуть не отдернул руку. По коже юноши пробежали мурашки, но Перин заставил себя отстегнуть и стянуть с Байера белый плащ. Несмотря на слова Лана, ему казалось, что вот-вот белоплащник с лицом черепом встанет. Он торопливо пошарил вокруг, отыскивая свой топор, затем пополз к другому охраннику. Поначалу ему представилось странным, что он не чувствовал отвращения, коснувшись этого потерявшего сознание солдата, но тут же ему в голову пришло объяснение. Все белоплащники ненавидели его, но это было по-человечески понятное чувство. Байер же не испытывал ничего, разве лишь то, что Перин должен умереть, но в этом не было ни капли ненависти, вообще никаких чувств. Сжимая два плаща в руках, Перин повернулся, и его охватила паника. В темноте он вдруг потерял ориентировку. Он не знал, как найти Лана и Эгвейн. Ноги его приросли к земле, страшась ступить и шаг. Даже Байера без его белого плаща скрыла ночь. Не было ничего, почему можно было бы определить свое местоположение. Любой неверный шаг может завести Перина в самый центр лагеря. «Сюда!» Перин заковылял на шепот Лана, пока его не остановили чьи-то руки. Неясной тенью вырисовывалась Эгвин. Лицо Лана казалось размытым пятном. Тело у стража будто вовсе не было. Перин чувствовал их взгляды на себе и раздумывал, нужно ли что-то объяснять. «Наденьте плащи», — тихо сказал Лан, — «живо. Собирайте свои вещи, и не звука, мы еще в опасности». Перин торопливо сунул один из плащей Эгвейн, испытывая облегчение, что не пришлось рассказывать ей о своих страхах. Свой плащ он закатал в узел, взамен его накинув на плечи белый. Кожу вдруг защипало, между лопаток он почувствовал острый укол беспокойства. Уж не плащ ли Байера достался ему? Перин чуть ли не чувствовал исходящий от ткани запах худого мужчины. Лан приказал ребятам взяться за руки, и Перин, сжав в одной руке топор, другой ухватил ладонь Эгвин, стараясь сдержать рвущееся на волю воображение и мечтая только об одном — чтобы стражу удалось все с их побегом. Но они просто стояли, окруженные палатками детей, две фигуры в белых плащах и еще одна, невидимая, но присутствие которой чувствовалось. «Скоро», — прошептал Лан, — «совсем скоро». Молния расколола небо над лагерем, пройдя так близко, что Перин почувствовал, как встали дыбом волосы у него на руках, на голове, когда разряд насытил воздух электричеством. Земля сразу за палатками разверзлась от удара, взрыв на земле соединился со вспышкой в небе. Свет еще не померк, а Лан уже повел Эгвейн и Перина вперед. При первом же шаге беглецов еще одна огненная стрела рассекла черноту. Молнии градом посыпались одна за другой, так что ночь будто мигала, проявляясь в кратких всполохах тьмы. Неистовал гром, его раскаты сливались в оглушительный барабанный грохот. Охваченные ужасом лошади дико ржали, их ржание заглушалось почти беспрерывно гремящим громом. Из палаток выскакивали сполошенно люди, некоторые в белых плащах, некоторые едва успев одеться, одни метались туда-сюда, другие стояли словно оглушенные. Лан потащил Перина и Эгвин через всю эту суматоху чуть ли не бегом. Перин замыкал цепочку. Белоплащники смотрели на проходящих мимо дикими, выпученными глазами. Некоторые что-то им кричали, выкрики затерялись в грохоте небес. Но, видимо, из-за белых плащей на плечах у беглецов никто не пытался задержать их. между палатками из лагеря в ночь, и ни один не поднял против них руки. Почва под ногами Перина стала неровной, и ветки хлестали по телу, когда его тащили сквозь кусты. Полыхнула и погасла молния. Эхо громового рокота прокатилось, затихая по небу. Перин обернулся. Там, среди палаток, пылали огни. Должно быть, молнии угодили в палатки, или, наверное, в царящей панике кто-то опрокинул лампы. По-прежнему раздавались крики, тонкие в ночи. Командиры старались восстановить порядок и выяснить, что же произошло. Местность начала подниматься, а палатки, огни и крики остались позади. Неожиданно Перин едва не уткнулся в спину Эгвейн. Лан остановился. Впереди в лунном свете стояли три лошади. Шевельнулись тени, и донесся раздраженный голос Морейн. «Найниф не вернулась. Боюсь, эта молодая женщина выкинула какую-нибудь глупость». Лан резко развернулся, словно собираясь отправиться обратно. Но одно единственное резкое, как щелчок кнута, слово Морейн остановило его. «Нет!» Страж стоял, искоса глядя на нее, ясно виднелись лишь его руки и лицо, но и на них плясали тусклые пятна теней. Морейн продолжила более мягким тоном, более мягким, но не менее твердым. «Одно важнее всего прочего. Тебе известно об этом». Страж не двинулся с места, и голос Айседой вновь стал жестким. «Вспомни свои обеты, Аллан Мандрагоран, лорд Семибашен. В чем обет коронованного битвой лорда Малкири?» Перин моргнул. «Это все Алания?» Эгвин что-то шептала, но он не мог глаз отвести от живой картины. Лан, стоящий, будто волк из стаи пестрой, загнанный волк перед миниатюрной Айседой, тщетно ищущей спасения от надвигающегося на него рокового конца. Замершую сцену нарушил треск подлеска. В два длинных шага Лан оказался между Морейн и источником звука. Бледный лунный свет пробежал по мечу. В хрусте и треске подлеска из-за деревьев выскочила пара лошадей, одна со всадником.
«Белла!»
— воскликнула Эгвейн в тот же миг, как со спины косматой кобылы Найниф сказала.
«На силу нашла вас! Эгвейн, благодарение свету, ты жива!»
Найниф соскользнула с Беллы, но едва она шагнула к односельчанам, Лан ухватил ее за руку, и она встала, как вкопанная, уставясь на него.
«Нужно уходить, Лан», —
сказала Морейн голосом, вновь спокойным и невозмутимым, и страж разжал пальцы. Найниф, потеряв руку, поспешила к Эгвейн и крепко обняла ее. Но Перину послышался еще и тихий смешок. Последнее привело его в недоумение, поскольку вряд ли это имело отношение к ее радости от того, что она вновь свиделась с ними.
«Где Рант и Мэтт?» — спросил Перин.
«Где-то», —
ответила Морейн, и Найниф что-то негромко произнесла резким тоном, от которого охнула Эгвейн. Перин заморгал. Краем уха он уловил самый хвост ругательства фургонщиков и грубых проклятий.
«Не спошли свет, чтобы с ними все было хорошо», — продолжала Айседа, как ни в чем не бывало.
«Хорошо никому из нас не будет», — заметил Лан, — «если белоплащники нас обнаружат. Скидывайте эти плащи и садитесь на лошадей».
Перин влез на лошадь, которую привела вместе с Беллой Найниф. Отсутствие седла его не смущало. Дома он нечасто ездил верхом, но когда доводилось, то более удобным ему представлялось ездить на неоседланной лошади. Белый плащ был у Перина еще с собой, свернутый теперь и привязанный к его поясу. Страж говорил, что они не должны оставлять лишних следов для гонящихся за ними детей. Ему все еще чудился от плаща запах Байера. Когда отряд двинулся в путь во главе со стражем на высоком черном жеребце, Перин еще раз почувствовал прикосновение пестрой к своему разуму. «Когда-нибудь встретимся вновь». Больше чувства, чем слова, оно обещало предопределенную встречу, предчувствовало то, что должно случиться, и все пролетело, наслаиваясь друг на друга. Смешавшись во внезапном страхе и спешке, юноша попытался спросить, когда и почему. След волков становился слабее, понемногу исчезая. На все его отчаянные вопросы был тот же самый слабый ответ. «Когда-нибудь вновь». Этот ответ еще долго преследовал мысли Перина, уже после того, как ощущение присутствия волков угасло. Лан медленно, но уверенно вел отряд на юг. Холмистая местность с густым, невидимым, но слышным под копытами подлеском, закутанная в ночь бездорожье, прячущиеся в тенях деревья, призрачно темнеющие на фоне неба, не позволяли всадникам двигаться с хорошей скоростью. Дважды страж отделялся от отряда и сворачивал назад в сторону сколотой луны. Они с Мандарбом становились одним целым с ночью. Оба раза Лан возвращался с сообщением, что нет никаких признаков погони. Эгвин держалась подле Найнев чуть позади нее. Обрывки негромкого, но взволнованного рассказа девушки доносились до Перина. У этих двоих было такое приподнятое настроение, будто они снова обрели дом. Перин трусил в хвосте маленькой колонны. Изредка мудрая поворачивалась в седле и посматривала на Перина, и всякий раз он махал ей рукой, словно бы давая понять, что с ним все в порядке, и оставался на месте. У него находилось о чем подумать, хотя разобраться в своих мыслях ему было нелегко. То, что должно случиться, так что же должно случиться? Когда Морейн распорядилась о привале, Перин решил, что до рассвета ждать осталось недолго. Лан отыскал лощинку, где в выемке на склоне ему удалось разжечь костерок. Тут, наконец, ребятам разрешили избавиться от белых плащей и зарыть их рядом с костром. Когда Перин собирался засунуть плащ в выкопанную ямку, его взгляд привлекло вышитое на ткани золотое солнце и две звезды под ним. Он выронил плащ, словно обжегшись, и отошел прочь, вытирая руки о куртку, потом сел в сторонке от всех.
— А теперь, — сказала Эгвин, когда Лан засыпал ямку землей и закидал листьями, — кто-нибудь, расскажите мне, где Ранд и Мэтт? — Полагаю, они в Кеймлине, — осторожно выбирая слова, ответила Морейн. — Или на пути туда. Найнев пренебрежительно громко фыркнула, но Айс Седой продолжала, словно ее и не перебивали. — Если нет, то я все равно разыщу их. Это я обещаю. Они скромно перекусили хлебом, сыром и горячим чаем. Даже воодушевление Эгвин уступило усталости. Из своей сумки мудрая достала мазь, чтобы смазать рубцы от веревок на запястьях Эгвин и еще одну для ее синяков. Когда она подошла к Перину, сидящему на краю круга света от костра, тот и головы не поднял. В какое-то время Найнев молча стояла, разглядывая юношу, потом присела на корточки, положив рядом сумку, и бодро заговорила.
«Снимай куртку и рубашку, Перин. Мне сказали, что один из белоплащников сильно не взлюбил тебя».
Перин медленно подчинился, по-прежнему наполовину погруженный в раздумья о послании пестрой, очнувшись от них, лишь услышав сдавленный вздох Найнев. Вздрогнув, он уставился на нее, потом перевел взгляд на свою обнаженную грудь. Она вся была разноцветной. Свежие пурпурно-фиолетовые кровоподтеки поверх подживших, в разнообразных оттенках желтого и коричневого. Лишь толстая прослойка мышц, наработанных за многие часы у кузнечного горна мастера Лухана, уберегли Перина от перелома ребер. Мысли Перина, занятые волками, отвлекли его и помогли забыть о боли. Но теперь ему о ней напомнили, и она с радостью вернулась. Невольно Перин глубоко вдохнул и со стоном сжал губы.
— Почему он так тебя не взлюбил?
— удивленно спросила Найнев.
— Я убил двоих из них.
Вслух же он сказал.
— Я не знаю.
Она порылась в сумке, и Перин дернулся, когда Найнев принялась смазывать его синяки жирной мазью.
— Плющевидная будра, лапчатка и корень солнечника, — сказала она.
Прикосновение было одновременно и жарким, и холодным. Перина то прошибал пот, то кидало в озноб, но он не протестовал. Раньше Перин уже испытывал на себе мази и припарки Найнев. Ее пальцы нежно втирали смесь, жар и холод исчезли, унося боль с собой. Темно-багровые пятна превратились в бурые, а коричнево-желтые поблекли. Некоторые пропали совсем. Перин для пробы сделал глубокий вдох. Боль чувствовалась совсем чуть-чуть.
«Ты, похоже, удивлен», — сказала Найнев.
Сама она выглядела немного удивленной и необычно испуганной.
«В следующий раз можешь обратиться к ней».
«Нет, не удивлен», — успокоил ее Перин. «Просто рад».
Иногда снадобья Найнев действовали быстро, порой медленно, но действовали всегда.
«Что? Что случилось с Рандом и Мэттом?»
Найнев принялась засовывать свои пузырьки и баночки обратно в сумку с силой, словно что-то ей мешало, вталкивая каждую в кармашки.
«Она говорит, что с ними все хорошо. Она говорит, что мы их найдем. В Кеймлине, говорит она. Она говорит, это слишком важно для нас, но не нам, что бы это ни значило. Она вообще много чего говорит».
Перин против воли усмехнулся. Что бы ни переменилось, мудрая осталась с собой, и они с Айседой все еще незакадычные друзья. Вдруг Найнев резко выпрямилась, внимательно глядя в лицо Перину. Выронив сумку, она приложила ладони тыльной стороной к его щекам и лбу. Он попытался отстраниться, но она крепко сжала его голову руками. Оттянув ему веки, Найнев всматривалась Перину в глаза, что-то бормоча. Несмотря на свой небольшой рост и хрупкое сложение, она с легкостью удерживала юношу. Не так-то просто было отделаться от Найнев, когда она того не хотела.
— Не понимаю,
— наконец промолвила она, отпустив Перина и вновь становясь на колени.
«Если бы это была желтоглазая лихорадка, ты бы и стоять не мог. Но жара у тебя никакого нет, и белки у тебя не пожелтели. Только радужка».
«Желтые?» — сказала Морейн, и Перин и Найнев вздрогнули. Айседой появилась совершенно неслышно. Эгвин, как заметил Перин, спала у костра, завернувшись в плащ. У него самого веки слипались.
«Да ничего там нет», — сказал он, но Морейн взяла его за подбородок, повернула Перина лицом к себе
и, как и Найнев, смотрелась ему в глаза. Почувствовав покалывание, Перин дернулся. Две женщины обращались с ним, будто с ребенком.
«Я же сказал, ничего там нет».
«Этого не было предсказано», — произнесла, словно самой себе, Морейн.
Ее глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь юношу.
«Нечто предопределенное, чтобы быть вплетенным, или же изменение в узоре? Если перемена, то чьей рукой? Колесо плетет, как желает колесо. Должно быть так». «Вы знаете, что это такое?»
— без особого желания спросила Найнев, потом замялась.
Вы можете что-нибудь для него сделать? Ваше исцеление?
Просьба о помощи, признание, что она не может ничего сделать? Из нее эти слова будто вытягивали. Перин сверкал глазами на обеих женщин.
«Если вы решили говорить обо мне, разговаривайте со мной. Вот он я, сижу прямо перед вами».
На него никто не посмотрел.
«Исцеление?» — улыбнулась Морейн. «С этим исцеление ничего не может поделать. Это не болезнь. И это не будет...»
Она вдруг замялась, потом она бросила взгляд на Перина, быстрый взгляд, в котором читалось сожаление о многом. Однако она его как будто не видела, и Перин, когда Морейн повернулась к Найнев, что-то сердито пробурчал.
«Я хотела сказать, что это ему ничем не повредит, но кто возьмется сказать, каким будет конец? По крайней мере, могу заявить, что сейчас вреда ему не будет».
Найнев поднялась на ноги, отряхивая колени, и встала против Айседой. Взгляды женщин скрестились.
«Это не так уж хорошо. Если что-то не так с...» «Что есть, то есть. Что сплетено, того не изменить».
Морейн внезапно отвернулась.
«Пока можно, нам нужно поспать. Выступаем с первым светом. Если простершаяся длань темного, так сильна, нам нужно побыстрее достичь Кеймлина».
Разгневанная Найнев подхватила свою сумку и ушла прочь, прежде чем Перин успел с ней заговорить. На языке у него вертелись проклятия, но тут его будто ударило, и он так и остался сидеть, открыв рот.
Морейн знала. Айседой знала о волках, и она считала, что это могло бы быть делом темного.
Дрожь охватила Перина. Он торопливо влез в рубашку, неловкими движениями заправил ее и натянул куртку и плащ. Одежда помогла мало. Он чувствовал, что его знобит прямо-таки до костей, а мозг внутри их словно в студень превратился. Рядом, отбросив назад плащ, на землю опустился, скрестив ноги, Лан. Перин даже обрадовался такому соседству. Было бы неприятно посмотреть на стража и увидеть, как тот отводит глаза. Долгую минуту они просто глядели друг на друга. По суровым чертам лица стража ничего нельзя было прочесть. Но Перину почудилось, что в глазах Лана он заметил что-то. Сочувствие? Любопытство? И то, и другое?
«Вы знаете?» — сказал Перин, и Лан кивнул.
«Кое-что мне известно, не все. Это само пришло к тебе. Или ты встретил проводника, посредника?»
«Был один человек», — медленно произнес Перин. «Он знает, но думает ли он так же, как Морейн? Он сказал, что его зовут Илаес. Илаес Мачира».
Лан глубоко вздохнул, и Перин испытующе взглянул на него.
«Вы его знаете?»
«Я знаю его. Он многому научил меня. О запустении и об этом». Лан коснулся эфеса меча. «Он был стражем до того, как все случилось. Красная Айя». Он глянул туда, где у костра лежала Морейн. Насколько мог припомнить Перин, это был первый случай, когда страж выказал какую-то неуверенность. Шадар Логот Илан был тверд и решителен, как и стоя лицом к лицу с исчезающими и троллоками. Сейчас он не испытывал страха, Перин не сомневался в этом, но был осторожен, точно опасался сказать лишнее. Словно бы сказанное им могло оказаться опасным.
«Я слышал о красной Айе, — сказал Перин Лану.
И большая часть услышанного тобой, без сомнений, не соответствует истине. Ты должен понять, в самом Тарвалане есть разногласия. Одни хотят бороться с темным одним способом, другие — по-иному. Цель одна, но различия в подходах могут означать, что какие-то жизни изменятся или придут к концу. Жизни людей или стран. Он цел, невредим?
Думаю, да. Белоплащники заявили, что убили его, но пестрое.
Перин бросил украдкой взгляд на стража.
Я не знаю.
Лан, казалось, неохотно, но принял, что Перин не знает этого точно, и тот ободренный продолжил.
Это понимание волков. Похоже, Морен считает, что это нечто такое, к чему имеет отношение темный. Это же не так?
Перину совсем не хотелось верить, что Илаес был другом темного. Но Лан мешкал с ответом, и на лице Перина выступила испарина. Ночь сделала холодные бисеринки пота еще холоднее. Когда страж наконец заговорил, они уже катились по щекам Перина.
Само по себе нет. Некоторые считают, что это так, но они не правы. Эта способность древняя, и она была утеряна задолго до того, как появился темный. Но какая разница, кузнец? Порой узор склонен к случайности. На наш взгляд, по крайней мере. Но какова случайность того, что ты встретишь человека, который может стать в этом твоим проводником, и того, что ты — тот, кто может последовать направляющей руке. Узор образует великую паутину, плетение, которое кое-кто называет кружевом эпохи, и вы, ребятки, занимаете в нем центральное место. Я не думаю теперь, что в ваших жизнях остается много на волю случая. Значит, вы избраны? Если так, то светом или же тенью?
«Темный не тронет нас, если мы не назовем его по имени!»
Перину сразу же вспомнились сны с Баалзаманом, сны, которые были больше, чем с нами. Он утер пот с лица.
«Он не может!»
«Упрям, как скала!» — проговорил задумчиво страж. «Может...» «Достаточно упрям, чтобы в конце концов спасти себя. Вспомни о времени, в котором мы живем, кузнец. Вспомни, что говорила тебе Морейн Седой. В эти дни многое исчезает, разрушается, распадается. Старые барьеры слабеют, поддаются, старые стены рушатся. Барьеры между тем, что есть, и тем, что было — между тем, что есть, и тем, что будет.
Голос Лана стал суровым.
Стены тюрьмы темного. Это может стать концом эпохи. Прежде чем умрем, мы можем увидеть рождение новой эпохи. Или, вероятно, конец эпох, конец самого времени, конец мира.
Вдруг страж усмехнулся, но усмешка его была столь же мрачный, как и хмурый взгляд. Глаза его сверкнули весельем у подножия виселицы.
«Но не нам же волноваться об этом, верно, кузнец? Мы будем сражаться с тенью, покуда хватит дыхания. Если она захлестнет нас, мы падем, кусаясь и царапаясь. Вы, народ двуречья, слишком упрямы и не уступите. Не волнуйся о том, вмешался ли в ход твоей жизни темный или нет. Ты сейчас снова среди друзей. Вспомни, колесо плетет, как хочет колесо. И этого не изменить даже темному, раз Морейн оберегает тебя. Однако твоих друзей нам лучше бы отыскать поскорее».
«Это вы о чем?»
«Рядом с ними нет Айс Седой, который может касаться истинного источника и которая защитит их.
Похоже, кузнец, стены ослабли до такой степени, что темный в силах влиять на события. Не имея полной свободы действий, иначе с нами уже было бы покончено, он может влиять через крохотные сдвиги в нитях. Случайный поворот в ту или иную сторону, случайная встреча, случайное слово или то, что лишь выглядит случайным, и твои друзья могут оказаться так глубоко в тени, что даже Морейн не под силу будет вывести их оттуда.
«Мы должны найти их», —
сказал Перин, и страж издал тихий смешок. «А я что говорю? Иди поспи немного, кузнец». Плащ обнял Лана, когда тот встал. В тусклом свете костра и луны страж казался чуть ли не частью теней позади него. «До Кеймлина нам предстоит несколько тяжелых дней. Просто молись, чтобы мы отыскали их там».
«Но, Морейн, она же ведь может найти их где угодно. Она говорила, что может».
«Но успеет ли она отыскать их вовремя, если темный уже так силен, чтобы приложить к событиям свою руку, то время истекает. Молись, чтобы мы нашли их в Кеймлине, кузнец, иначе мы все можем погибнуть».